Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Гулба, продюсер программы Наталья Порета. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. Ближе к завершению часа вас ждет опрос слушателей. Собственно, планируете ли вы участвовать в так называемой «Черной пятнице»? Дело в том, что многие магазины, интернет-магазины планируют особые скидки распродажи перед Рождеством. Об этом ближе к завершению программы. В бюро омбудсмена проведут сегодня дискуссию об агрессивном поведении в интернете, и часто и становятся объектами таких нападок именно женщины, известные женщины. В частности, напомним и о случае с моей коллегой Ольгой Князевой, журналистом Латвийского радио 4. Фрагмент программы «Открытый вопрос» был распространен в социальных сетях исковерканным и фактически стал причиной для массовой кампании травли журналиста Латвийского радио 4. Эта тема тоже будет обсуждаться в ходе этой дискуссии. Ближе к завершению, ближе к середине, простите, часа вас ждут новости спорта. В политическом блоге с Данутой Дембовской мы сегодня поговорим о том, как собираются избирать главу Банка Латвии и как этот вопрос сейчас разделяет коалицию. Также в начале этого информационного часа мы поговорим о здравоохранении. Дело в том, что, как заявляет общество больниц, Национальная служба здравоохранения не собирается возмещать больницам почти 11 миллионов евро за уходящий год за лечение пациентов в стационарах. Это приводит к тому, что больницы в следующем году могут сократить количество услуг, их доступность, очереди увеличатся. Ну и, соответственно, общая температура по больнице, простите за каламбур, она, соответственно, повысится, ну и это скажется негативным образом в целом на здоровье латвийских жителей. Во всяком случае, такие риски рисует Евгений Калайс, глава общества больниц. При подготовке программы мы с ним поговорили об этой теме подробнее.
Государство не оплачивает эти почти 12 миллионов в этом году за те услуги, врачебные услуги больниц, которые мы уже лечили своих пациентов. Такая информация. Но это не значит то, что вы говорили.
Возникает вопрос, а как эти деньги вернуть? Это же вопрос договоренности.
Ответ был очень короткий. Никак. Мы вам их не вернем.
Так.
Мы на прошлой неделе встречались с НВД, да, это национальная
служба здоровья, да.
Да, а мы им спрашивали, что будет с этими, будет ли оплата, нам сказали, что не будет. Ну, скажем, до конца года. Но мы еще не знаем конечную цифру, но по их расчетам это почти 12 миллионов. Это значит, 1 миллион в месяц мы лечили больных, по которым не оплачивает государство. И аргумент: вы лечили слишком много больных, надо было лечить меньше. Но наша установка, что мы же не выбираем, который больной заболел или не заболел, он просто обращается или в скорую помощь, или приходит в больницу лечиться. Мы не можем, это не мы планируем заболевание больных.
Понимаю, а и какие дальнейшие по этому поводу действия? Суд возможен или нет?
Нет, я думаю, что это не впервые, это продолжается последние, скажем, 10-15 лет обязательно. Такая ситуация. Но в этом году, все-таки мы всегда надеялись, и была такая возможность, что в конце года переделка бюджета или каких-то средств, это оплачивалось. Но самое главное, что мы могли бы оплатить своим врачам и медсестрам медсестрам, что они же работали, они лечили этих больных, но государство нам это не оплачивает, значит, как их мотивировать в дальнейшем оказывать услуги, за которые вы
не получите денег, я понимаю, оплату.
Не получите заработную плату. Или как на следующий год государство планирует половину только оплачивать услуг, тариф. Да? Это значит, что тогда нам надо уменьшать заработную плату своим работникам. Но это пока не ясно.
И как вы думаете, поступят больницы в следующем году в связи с...
Мы уже начали поступать, да, что мы очень строго удерживаемся тех квот, которые государство нам дает. Да, это значит, мы не лечим, мы стараемся не лечить, стараемся, мы лечим, но мы стараемся лечить как можно ближе к этой цифре, которая нам оплачивается. Но это значит, что много пациентов не получают лечения, или они не получают услуги, и мы записываем их в очередь, уже записываем. Многие больницы уже начинают записывать не на следующий, а, ну как это?
Ну да, через один, да, даже год.
Через уже на 26-й год.
Каким кратко или средне или долгосрочным последствиям вот приведет такое сокращение, даже не сокращение, а отсутствие этих денег?
Скажем, не краткое, а довольно быстрое, потому что все хронические больные, которые не лечатся, они, скажем, в течение 2-3 месяцев, полгода, они появляются к нам как неотложные больные. Потому что эта хроническая болезнь не лечилась или лечилась недостаточно. Они поступают в неотложную помощь, где переработка неотложных или лечение неотложных больных за полгода не оплачивается 20 миллионов.
К разговору о неотложной помощи, изменению, которые предполагает структуре самой неотложной помощи, как они могут сказаться на работе больниц, как вы их оцениваете?
Это, в общем-то, независимое лечение. То, что мы производим лечение в больнице, это по тому диагнозу, по которому пациент поступает в больницу, и мы лечим этого конкретного больного. То, что вы спрашивали впервые, да, этот неотложная помощь, она просто едет на место или ведет пациента в больницу или оказывает помощь на месте происшествия. Это два очень различные методы.
Я правильно понимаю, что на амбулаторное лечение там тоже не хватает денег, и да, там вместо 10 хватает. 6 миллионов, да, да, собирается, да, вернуть. Да. Как это может сказаться на работе больницы?
Я уже говорил, это самое главное, это мы удерживаемся этих цифр, которые нам предлагает Национальная служба здравоохранения. Да, и если эта цифра, объем больных больше, чем это оплачивается, мы тогда им не оказываем помощь, но им пишем в очередь, что они могут становиться в очередь на, скажем, исследование или на лечение, но это уже в многих случаях, в некоторых случаях уже на 26-й год.
Если я правильно понимаю, поправьте меня опять же, да, но Национальная служба здоровья утверждает, что нужно развивать и увеличивать количество удаленных консультаций. А как это на данный момент работает?
Это вызывает довольно много, смеха, да, у врачей, я как гинеколог, да. Если больной обращается к гинекологу отдаленно, но не видя пациента, довольно сложно. Есть консультации, которые, в хроническом поле заболеваний, где можно, не каждый раз ходить к врачу, а через один, через два раза, да, тогда можно, если там изменения типа лечения или продление лечения, тогда это можно делать удаленно. Но в наших, обстоятельствах довольно много больные, они нуждаются в таком тет-а-тет консультации. Но это можно делать, да, и это мы делаем уже, это ничего такого, что это очень новое, да. Мы уже этим занимаемся лет 20 или даже больше, отдаленные телефонные консультации, это ничего нового.
Как вам кажется, что в следующем году в сфере здравоохранения нас, в принципе, ожидает?
Ну, ожидает довольно тугая ситуация, потому что объем больных будет увеличиваться, потому что мы ограничиваем лечение хронических больных, лечение плановых больных, и неоплата, которая будет в этом году, она все-таки, ну, скажем, заходит и на следующий год, где нам надо все-таки рассчитывать, как мы это будем, ну, менеджировать, да, как мы можем заплатить своим работникам и мотивировать пациентов на отдаленные консультации и мотивировать персонал, чтобы они все-таки оказывали какую-то помощь.
А пациенты в данном случае что делать? Как-то они могут поучаствовать в решении этой ситуации или нет?
Ну, обращаться вовремя к своим семейным врачам, да, потому что много проблем можно решить семейный врач, но то, что они очень заняты, это тоже мы знаем, да, потому что хронические больные или болезни, они увеличиваются, потому что, ну, в течение 2 года или даже больше мы не оказывали помощь этим больным, потому что было такое решение министра здравоохранения в то время, да, и мы это будет 20-й год, 18 октября, нам было запрещено оказывать плановую помощь в больницах. Только неотложную.
Угу.
И сейчас это все выходит наружу. Все эти больные, которые в то время нуждались в помощи, они сейчас превращаются в неотложных больных или в хронических больных. Такая ситуация на следующем году, и мы уже эту ситуацию информировали. И министерство, и Национальная служба здравоохранения. Мы с ними встречались, и с министром мы встречались до этого. Так что они все это очень хорошо знают. Это ничего нового для них.
Евгений Калайс, глава общества больниц, прокомментировал ситуацию вокруг будущего, собственно, ближайшего больниц. Мы переходим к другим темам.
Политический блок с Данутой Дембовской.
В декабре этого года истекает срок полномочий нынешнего главы Банка Латвии Мартинша Казакса. Кто возглавит Банк Латвии в ближайшее время, пока в коалиции избегают вопроса о следующем главе Банка Латвии. Подробнее об этом нам расскажет Данута Дембовская. Прошу, Данута, приветствую
вас. Добрым утром. Да, ситуация вокруг избрания нового или старого главы Банка Латвии становится такой очень интригующий, потому что господин Казакс согласился баллотироваться еще на один срок, у него есть это право, однако коалиция дает понять, что не факт, что она поддержит Казакса. И здесь первый момент, на который нужно обратить внимание, то, что у коалиции, у правительства нет единой позиции. Должность Банка Латвии достаточно важна. То есть этот человек участвует в заседаниях Европейского центрального банка, и мы понимаем, что в последние годы монетарная политика – это то, что очень важно. Это борьба с инфляцией, это экономические обзоры, это деятельность, это надзорная деятельность за банками. Мы помним и про налог на солидарность, и про то, что в прошлом году государство, скажем так, вынудило банки платить пошлину, из которой платится компенсация ипотечным заемщикам и так далее. То есть это очень большая сфера деятельности, оказывающая большое влияние на экономику страны. Но у коалиции нет единого кандидата, что само по себе заставляет задуматься о том, ли все в порядке в правительстве. То есть новое единство не определилось с кандидатом, главная премьерская партия, прогрессивная. Все-таки склоняются к господину Казаксу, а Союз зеленых и крестьян, еще одна коалиционная партия, заявляет, что, возможно, выдвинет своего кандидата, возможно, им станет глава государственной структуры Алтум, которая занимается выдачей кредитов. То есть это человек, который тоже связан с монетарной политикой, с финансами и так далее. Но здесь важно то, что единства нет. И непонятно, почему это, скажем так, это, ну, не демонстрирует единство рядов коалиции, которая существует всего на 52 голосах. Но важно следующее, что уже с лета бродят слухи о том, что, возможно, скажем так, должности в Банке Латвии могут быть, ну, таким красивым уходом на пенсию или красивым получением должности для ряда действующих политиков. Это никак не подтверждается, но в кулуарах об этом говорят. И важно, я бы подчеркнула, что речь идет не просто о должности президента Банка Латвии, а о должности в Совете Банка Латвии. Дело в том, что в Совет входит 7 человек, включая Казакса, сейчас там работает 6. И 7-го не утверждают, тоже 7 не утверждают, потому что, ну, важно понять, кто будет президентом Банка Латвии, кто именно возглавит команду. Плюс весной еще у 2 членов Совета Банка Латвии еще срок полномочий, и опять же появятся вакансии. И, видимо, в связи с этим, начиная, то есть в данном случае речь идет не просто о, как бы, одной должности, а о нескольких, и это, видимо, ну, если так можно выразиться, достаточно большой политический торг. В частности, в кулуарах с лета говорили о том, что, возможно, амбиции есть у нынешнего министра финансов Арвилса Ашераденса, представляющего новое единство. Господин Ашераденс на осеннем конгрессе партийного единства сказал, что он не хочет занимать еще раз должность председателя партии единства, но пока мы не можем сделать выводы, почему. Вот. И еще один человек, которого называют, это бывший министр финансов, предшественник Ашераденса, также член нового единства, Янис Рейерс, который сейчас возглавляет комиссию Сейма по бюджету и финансам. Так ли это, мы пока не знаем. Коалиция обещала определиться с кандидатами на следующей неделе. То есть и следующая неделя у нас обещает быть очень бурной, потому что, во-первых, у нас приближается время, когда Сейм должен все-таки утвердить проект госбюджета на следующий год, а это непростой документ. Плюс вопрос о выборах Банка Латвии, завершающий этап, когда мы понимаем в реальности, где мы находимся в ситуации с Rail Baltic. То есть следующая неделя обещает быть бурной, и если, скажем так, коалиция не сможет договориться по президенту Банка Латвии, то, наверное, вновь начнется активная дискуссия, насколько стабильна сама коалиция, и не только внешне, потому что всего 52 голоса, но и внутри.
Спасибо большое. Даната Дембовская была вместе с нами. Ну, а я напомню о том, что в Домской площади уже завтра появится в качестве гостя нынешний глава, руководитель Банка Латвии Мартинш Казакс. Так что оставайтесь вместе с нами. Мы переходим к другим темам. Пришло время поговорить о спорте. Вместе с нами на прямой связи Роман Антонович. Роман, приветствую.
Привет. Ну и говорить мы будем, даже несмотря на то, что Лига чемпионов очередной свой круг вошла, сегодня о шахматах. Потому что сейчас в Сингапуре началась битва за шахматную корону. Дин Лежень, 17-й чемпион мира, действующий чемпион мира, и индиец Гукеш Дамараджу. Вообще впервые в истории шахмат за корону спорят два представителя Азии. 32-летний китаец защищает титул и 18-летний талант из Индии в статусе претендента. Ну, что нужно знать об этом матче, который уже начался и две партии сыграны? Во-первых, играют в Сингапуре, и этот город был выбран не случайно, потому что в шахматах вот часто видят отражение способностей человеческого разума мыслить стратегически, планировать и предвидеть, и вот эти все титулы как раз-таки подходят Сингапуру. Он воплощает в себе те же качества, поэтому его и выбрали. Ну, а титульный спонсор всего этого мероприятия – тот самый Google. Что ж, вот перед тем, как начался вот этот поединок за шахматную корону, казалось, все очень и очень просто. Дин Лежень находился в депрессии, у него очень сложный год был после того, как он выиграл титул чемпиона мира. Затем в его форме был спад. И вполне очевидно было, что как раз-таки фаворитом в этом противостоянии является Гукеш Дамараджу, который, кстати, очень помог своей сборной на Олимпиаде, состоявшейся совсем недавно в Венгрии, выиграть золотые медали. Вот. Но что мы видим? Во-первых, Дин Лижень очень и очень непрост. Ведь человек, который сделал вообще рекордную стоматчевую серию без поражений на турнирах топ-уровня, это было в 2017-2018 году, и первый чемпион мира в Китае, я так понимаю, что все это его не могло сломать, потому что он очень хитро и долго готовился, и даже несмотря на то, что у него был такой достаточно длинный простой, и результаты резко ухудшились, в отличие от Гукеша, и то, что он в рейтинге находится очень далеко от первой тройки, тем не менее, это говорит, это в принципе о многом не говорит, потому что здесь и тактически, и стратегически нужно тонко было подходить к этому поединку, и вот, например, Магнус Карлсен, когда у него спросили, что он может сказать о предстоящей битве, он сказал, что прежде всего ожидает кровавую баню. Ну, в кавычках, естественно, потому что просто так никто слагать титул чемпиона мира не будет, и китаец как раз-таки один из вот таких спортсменов, который является загадкой для многих и, возможно, даже для самого себя. Что касается Гукеша, то это вообще самый молодой претендент в истории. Он сейчас находится на совершенно другой волне от Лижэня. И, несмотря на молодость, которая вполне возможно вводит многих в заблуждение, играет как опытный мастер. Он в 12 лет взял звание гроссмейстера, в 17 лет стал самым молодым в истории победителем турнира претендентов, а в 18 может стать еще самым юным чемпионом мира. И чувствует он себя уверенно, но личный счет вот по прошествии двух партий пока что в пользу Дина Лижэня, потому что первая партия, которая была открытием, в принципе, для многих, закончилась в пользу Лижэня, и он очень уверенно сделал счет в этом поединке. И он вышел вперед, став сюрпризом, вот преподнеся такой действительно сюрприз абсолютно для всех. И поэтому доверять результатам, которые были до этого, которые показывал Дин Лижэнь, совершенно не стоит. А вчерашний поединок закончился ничейным результатом. Оба шахматиста довольны таким исходом. Дин сохраняет лидерство, выполнил план и как играть как можно крепче, а Гукеш набрал первые пол очка черными и находится тоже в хорошем расположении духа. Битва за шахматную корону продолжается, а все станет известно примерно 13 декабря.
Спасибо тебе большое. Роман Антонович был вместе с нами.
Домская площадь.
Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Мы продолжаем программу «Домская площадь». Сегодня, 27 ноября, в бюро омбудсмена проведут дискуссию об агрессивном поведении в интернете и языке ненависти. Очень часто объектами такого рода ненависти становятся именно женщины, известные женщины. И в данном случае именно в офисе омбудсмена будут говорить о том, каким образом можно противостоять этой проблеме. В частности, она коснулась и Латвийское радио 4, мою коллегу Ольгу Князеву, ведущую программу «Открытый разговор». Она подверглась хейтерским атакам в социальных сетях после того, как в эфире своей программы процитировала один из вопросов слушателя, в результате чего комментарий и фрагмент этой программы был искажен, исковеркан и распространялся в социальных сетях, вводя в заблуждение других пользователей социальной сети. Ну и, разумеется, вызвал огромное количество негатива в свой адрес. Вот давайте послушаем, как в программе LSM+ моя коллега Ольга Князева прокомментировала эту ситуацию.
травля, которая, я по-другому это вообще назвать не могу, происходит там в социальных сетях с подачи псевдопатриотов, так я это называю. И это все понеслось как перепосты в Твиттере в основном. Там подключились наши активные дерусификаторы, которые, конечно же, обвинили меня в том, что я главный враг государства, о том, что я не имею права работать на Латвийском радио. Речь идет о том, вообще, если говорить концептуально, о том, как люди у нас потребляют информацию. Почему у нас люди так легко подвержены дезинформации?
Агрессивные сообщения журналист получает и лично, и Ольга Князева уже обратилась в службу государственной безопасности, будет обращаться в другие инстанции, также планирует обращаться в правоохранительные органы и само Латвийское радио. Об этом заявила главный редактор Латвийского радио Анита Брауна. В программе «Подробности» вот ее комментарии приводит ЛСМ+.
По-моему, цель этого всего – показать, что журналисты Латвийского радио 4 настроены против государства, что они работают против интересов Латвии. И это все попадает под этот широкий нарратив, что русские редакции общественных СМИ нужно закрыть, потому что это антинационализм. То есть журналистов дискредитируют, чтобы другие послания выглядели более правдоподобными. И у этих посланий могут быть политические цели или бизнес. Цели или другие цели.
Журналист и основатель центра Рэбалтика Инга Спринди тоже в свое время подвергалась атакам в социальных сетях и, соответственно, прокомментировала необходимость изменения в юридических изменений, которые коснулись бы, собственно, правоприменения и защитили бы журналистов, в частности, женщин-журналистов от нападок в социальных сетях в интернете.
Расскажите, пожалуйста, как вы справляетесь с негативными комментариями в интернете, направленными в ваш адрес? Как вы чисто психологически их переживаете, стараетесь от них дистанцироваться?
Kurus redzēt, no kas tas tāds ir, tad es reizēm audzināšanas nolūkos vienkārši paņemu un nopublicēju to konkrēto ziņu, ko man tas cilvēks ir uzrakstījis. Un šādi ir pierādīts, tas ir efektīvi, jo reizēm to cilvēku darba vieta vai kolēģi ieraugu, tad viņš pēc tam man rakstu sakā, es atvainojos, lūdzu, izņemiet tur ārā to savu ierakstu, es nožēloju, es tā vairāk nedarīšu. Bet kopumā psiholoģiski tas ir ļoti nepatīkami, un patiesi zinu, ka tas nav tā kā, teikt, tiešā veidā mērķēts uz mani, jo šie cilvēki patiesībā mani nepazīst, viņi vienkārši izgāž savas dusmas, tas tik un tā psiholoģiski ļoti ietekmē.
Какие, вы думаете, можно и нужно сделать изменения юридические для того, чтобы эту проблему стараться искоренить?
Viena lieta ir manā gadījumā konkrētāk, kurš uzskatīja vērsties policijā un lūk, piemērot administrīvo sodu. Jo es nekas, ka šajā gadījumā krimināla procesa būtu efektīvs, jo manā pieredze arī ir gadījums, kur tika notiesāts cilvēks par ilglēcīgu online vajāšanu. Bet tas prasa ļoti lielāku pierādījumu bagāžu un tiešām ilgāku laiku no konkrētas personas. Savukārt, man ir otrs gadījums, kur viena sieviete rakstīja, ka man vajadzētu izvarot Facebookā, un kad mēs paskatījāmies, ko vēl viņa darījusi un rakstījusi iepriekš, redzēja, ka viņa ļoti agresīvi noskaņotā, pro-kremliski noskaņota, un policija viņai piemēroja naudas sodu. Tā kā, ja vēršās policijā, es ieteiktu izmantot šo konkrēto likuma pārtu un būt, piemērot administratīvo sodu, tas būtu daudz efektīvāk. Un tam arī vajadzētu kalpot kā piedinājumam daudziem pārējiem. Problēma ir, ja rakstītājs ir anonīms konts, tad tu īsti nezini, pret ko vērsties. Tādā gadījumā tas ir psiholoģiski nepatīkama, bet tie konti vienkārši ir jābloķē. Un tad ir nedaudz ārpus likuma, ko var darīt, ir augstākajām valsts amatpersonām un politiķiem, kurš par to jārunā, jāsaka, tā nav norma. Jo šobrīd kaut kā visi to pieņem un klusē, jo tas ir nepatīkami, negribas iesaistīties, bet līdz ar to rodas sajūta, ka tas ir normāli, ka tā drīkst darīt. Ka tev ir vienkārši, kā man ir norādījušie rupakļi, neesi tāda sniegpārsliņa. Tā nav runa par sniegpārsliņu, runa par elementāru pieklājību. Un mēs nerunājam par negatīviem komentāriem. Varbūt kritika, es pietieku, varbūt man nepatīk, bet lai būtu negatīvi komentāri. Bet es runāju par rupjiem un agresīviem komentāriem.
А хватает ли у нас сейчас на данный момент инструментов для того, чтобы блокировать такого рода информацию, высказывания, так как многие из них, ну, распространяются через социальные сети, которые, на которые как бы, в Латвии довольно сложно воздействовать? Твиттер, Ютуб и так далее, Фейсбук.
Nē, šāda iespēja nav, un es domāju, ka arī, diemžēl, nebūs. Vienīgais, kas varbūt ilgākā laika termiņā varbūt varam šobrīd X platformā ir tāda pilnīga visatļautības zeme, kur var anonīmi kontekst izdiet jau kādas rupķības un lamāties, un tie Twitters pats viņus neaizvāks projām. Mana tā cerība ir, ka vienkārši laiku racionāli saprātīgi cilvēki, kas spēja komunicēt normāla valodā, pārvāksies uz Blue Sky, un ka tur būs daudz striktākšie moderēšanas noteikumi. Un vēl viena lieta, kas attiecība varbūt uz jūsu kolēģi konkrēti Olgas gadījumā, ja es pareizi saprotu, tur jau ir redzams, tur ir apzināta manipulācija. Šī nav vienkārši rupeklība vai agresija. Šajā gadījumā konkrēti var vēzēt par to konkrēto cilvēku, kur apzinātu naida, kurināšanu un manipulēšanu ar faktiem. Jo tik izrauts no konteksta frāze, ko viņa nolasīja, tas ir pat nedaudz kāds cits gadījums. Un šajā gadījumā, es domāju, tiesības sargājušām iestādēm policijai šajā gadījumā būtu jārīkojās. Līdzīgi kā drošības policija mums, piemēram, svana cilvēkiem, kas atbalsta karu Ukrainā un slavina Krieviju, un es iesaku viņiem piesargāties un domāt, ko viņi dara. Es domāju, ka drošības policija pat arī jārīkojas uz otru pusi. Tie, kas uzbrūka, kas ir tādi īpaši izteikt radikāli nacionāļi, kas uzbrūka krievis runājušiem vai žurnālistiem, kas viņiem nepatīk, arī par šiem cilvēkiem varbūt būtu jāpielieto kādu profilaktikas spēku drošības iestādē.
Нет ли у вас ощущения, что вот эти настроения в обществе, они нормализуются все более и более в латвийском пространстве общественном? Или это
выглядит? Jo es vistiešāk izvedu visu šos uzbrukums vairāk gadu garumā. Un arī no policijas attieksmes ir tieši tāda, ka tu esi publiska persona, audzini biezāku ādu, audzini savu noturību. Nav tās izpratnes policijā. Man, kā es redzu, šobrīd joprojām es pat nav īsti izveidojusies. Un es ir tas, kāpēc es saku, kāpēc varam augstāko valsts amatu personu līmenī, arī politiķu līmenī, būtu jārunā, ka šī nav norma, tas būtu jāizrāda, jo šī klusēšana pieņem to kā normu. Problēma ir, ka ļoti nereti šie paši politiķi izmanto šo. Paši politiķi uzbrūk šādā veidā žurnālistiem vai cilvēkiem, kas viņiem nepatīk, izmantojot šīs rupjības un agresiju. Tā kā politiķi tie, kuriem būtu jāsaka, lai tā nedarītu, viņi paši to dara, un bieži vien attaisnās viņiem ir, jo pret mums izturās tieši tāpat. Tad mēs visi klusējam un vāramies kaut kādā sūdu katlā visu laiku.
Как вам кажется, у гражданского общества есть инструменты для того, чтобы, с одной стороны, защитить свободу слова, с другой стороны, не увеличивать, уменьшить уровень напряженности и агрессии в обществе? Я сейчас говорю не о существующих административных либо уголовных законах, но, условно говоря, о, так сказать, действии каждого отдельно взятого жителя Латвии.
Nu, man, diemžēl, tās ir, ka cilvēkiem tāda neinteresē. Es pēc savas pieredzes, kad es par šo ļoti daudz runāju, ka tas, kas pat piedzīvo nemitīšu uzbrukums, cilvēki, kas to nav piedzīvojuši, viņi to nesaprot. Viņiem tas arguments ir, nu, nelasa tos komentārus, neņem viņus pieredzi, tas jau nav domāts tev. Viņi nesaprot, cik psiholoģiski smagi tas, ka tev katru dienu kāds saka, tu esi, nezinu, kuce, mauka, prostitūta, tev būtu jāpamata savus darbus, ko tu dari, tu esi tur vēl tāda un tāda. Tāpēc es no sabiedrības īpaši neko daudz negaidītu, bet mums vajag pašiem žurnālistiem par to runāt. Mums par to ir jāstāst, lai sabiedrība zina, ka tāda problēma ir. Un lai reizēm varbūt tomēr kāds garām gājais, es šajā gadījumā domāju, sociālajos medijos ieraudzīs un varbūt arī kaut ko pateiks. Jo šobrīd sabiedrībai nav īsti apjausmas, ko tas nozīmē. Un varbūt tieši tāpēc arī nav policijas rindās, jo viņiem tas ir inspektoram, kuram ir 400 lietas, jāizmeklē vienlaicīgi viens liekas tiešām pilnīgi nekas, ko tu graudi, ja, par ko tu gaudies, tu taču esi publiska persona, samierinies ar to. Uh-huh. Bet tad es domāju, šajā gadījumā drīzāk mums pašiem žurnālistiem, un ko es redzu, ka ar vien vairāk par to runā un runā un runā, bet varbūt nedaudz jau par vēlu, bet nu, tā parasti notiek, tad, kad ir kaut kas jau noticis, tad par to vien vairāk sāk runāt. Bet kopumā es neesmu pozitīvā, īpaši no sabiedrības kaut kādā atbalstīvā. cilvēki nesaprot, ko tas īsti nozīmē.
Это была журналист и основатель Центра Рыбалтика Инга Спринди. Напомню, что несколько лет назад она тоже подверглась за свою деятельность преследованию со стороны некоторых лиц. И, кстати говоря, один человек был осужден за преследование в ее случае, потому что поэтому она также призывает, во-первых, не путать свободу слова и грубости, обращаться в полицию в случае, если вы стали жертвой такого хейта, травли в общественных ресурсах, в интернете, в социальных сетях. Ну и, к сожалению, как призналась наша собеседница, политики сами становятся часто носителями этого языка вражды, языка ненависти. Напомню, что сегодня в бюро омбудсмена проведут дискуссию об агрессивном поведении в интернете, объектом которых часто становятся известные в обществе женщины. Мы продолжаем программу и переходим к другим темам.
Небо сыпет снегом, белоснежный город слепит, дети лепят, катится по кругу мокрый ком. Ночью воет ветер, но за дверью на другой планете в этот вечер у камина мы вдвоем. Встречайте зиму, как лето, как праздник, как лучшего друга. Пускай в ней так мало света, нам светят любимые люди. Пока не рядом, все будет хорошо.
Сейчас придет весна и нас совсем остудит. По улицам гуляют шуба, шапка, человеки. От ипотеки они бегут в аптеке.
Люди, успокойтесь, не волнуйтесь и не бойтесь. Там за тучей греет солнце и любовь. Встречайте зиму, как лето, как праздник, как лучшего друга. Пускай в ней так мало света, нам светят любимые люди. Пока не рядом, все будет хорошо.
Стало мне теплее, включаю Холмса, обнимаю батарею. Встаю на лыжи, сажусь на сани и уезжаю на межпланетный саммит.
В этом году «Черная пятница», когда магазины делают предрождественские скидки на свои товары, выпадает на 29 ноября. Но в торговых центрах уже вовсю начались распродажи. Наш корреспондент Галина Грейдена спросила у покупателей, пользуются ли они такими скидками, насколько им доверяют, как планируют бюджет.
Предпраздничного ажиотажа в крупных торговых центрах пока не наблюдается. Покупатели в основном женщины, а масштабные скидки все-таки, видимо, впереди. И отношение к ним у всех разное.
Пользуйтесь скидками в «Черную пятницу».
Ну, вообще не гоняемся, но вот дочка купила себе стул.
Стул?
Стул купила, да, в комнату. Ну, как кресло отдыхать там в Юске. 200 евро стоил, она его купила за 99. У них заранее начинается, то есть неделя целая скидки. Да, так я специально не пойду. Нам повезло, что мы видели, что этот стул стоит дороже. Вообще я во все эти скидки не верю. Мне кажется, они сначала там завышают, потом как будто снимают. Ну, мне так кажется, я не утверждаю, но...
А вот сейчас смотрите, елочные игрушки на них...
Нету скидки, к сожалению.
Нету скидки.
Только распродают по скидкам, так понимаю, то, что там с прошлогодних времен.
В «Черной пятнице» бывают и скидки. Вас это интересует?
Как бы нет.
Почему?
А что они решают в моей жизни? Ничего.
Ну, подешевле купить рубашку, носки.
Так, здесь есть у нас магазины. Отсюда где-то 300 метров пройти. Там, пожалуйста, можете за 50 копеек даже пальто купить.
А что за магазин? Секонд-хенд?
Специально нет. Хуман.
Хумания.
Да, да, пожалуйста. Все нормально, все есть.
Я не интересуюсь этими скидками. Мне просто некогда вообще. Занимаюсь другими делами, и мне эти скидки совершенно ни к чему.
Вы знаете, что бывает черные пятницы, бывают скидки
да.
в магазинах. Вы доверяете вот этим скидкам? Вас это интересует?
Да, есть такие маркетинговые ходы, когда условно тебе товар стоит 50 евро, на самом деле его потом завышают до 100, чтобы делать скидку в 50%, 50. Разницы никакой. Но обычно высокие бренды магазинов так не рискуют.
Ну, вы покупали со скидками, приходилось, да?
Разумеется, да.
В общем, покупать со скидкой надо с умом, да?
Разумеется. Если есть деньги, есть и ум. Обычно так.
А девушка, как вы считаете, в черную пятницу стоит со скидками покупать?
Да, я считаю, что стоит. Если нету возможности купить без скидок, то почему нет?
Некоторые не доверяют этим скидкам, говорят, что там что-то химичат.
Большие бренды, я сомневаюсь, что этим занимаются. Если покупать в проверенных хороших магазинах, то я думаю, что все будет в порядке. Mm-hmm. Я верю, да.
Покупали что-нибудь, нет?
Пока еще нет, но планирую, да.
Вы доверяете этим скидкам?
Ну, сомнительно, если честно. Я лично считаю, что они искусственно завышают цены вначале перед скидками, а потом, уже делая скидку, они возвращают просто ее на место, так сказать.
А вот, допустим, вы решили купить со скидкой. Вам важно, чтобы было обе цены, старые и новые?
Ну, думаю, да. Это для информативности просто помогает решить, насколько и как.
Но обращайте скидка. На это внимание, ну, да, если да, будете да. покупать, да?
Да.
Я по скидке покупаю только то, что мне нужно. Могу взять, например, если я вижу, что действительно до этого было дороже, чем сейчас.
Вы скидками «Черной пятницы» пользуетесь?
Как получается.
Скидкам этим доверяете, что выгодно купить?
Ну, возможно, не отрицаю.
А в онлайн-магазинах?
Считаю, что бывают реальные скидки.
Вы пользуетесь скидками?
Никогда. Там вечно то, что мне не нужно. Одна халтура выставляется. Надо ходить, смотреть, мерить и ждать скидки, которая сезонная. Вот тогда вы оденетесь стильно, модно, дорого будете выглядеть. А то, что они выкидывают, то это смотреть противно, не то, что в руки прав.
Ну, то есть вы не доверяете этим никогда. Пятницам никогда?
Никаким пятницам, абсолютно.
Ясно. Когда-нибудь пользовались скидками вот в такой день?
Да, пользовались, конечно.
А вы доверяете скидкам?
Конечно, доверяю. Почему? Я просто доверчивый человек.
Спасибо.
Нет, я как-то никогда не пользовалась. А просто времени своего жалко тратить. Я вот сейчас зашла в Стокман и ничего такого сильно дешевого не увидела. То, что меня интересовало, вот не было дешевого. Не заметила.
Скидками пользуетесь? Вот «Черная пятница» бывает.
Мне это не надо.
А богатый человек?
Богатый.
Я обычно вижу вещь какую-то без скидки. Потом, если «Черная пятница», я прихожу, эта вещь со скидкой, то я ее покупаю. Бывает, вы какую-то вещь присмотрели и не покупаете. Ну, дороговато. А вот если какие-то акции, или, допустим, «Черная пятница», ну, можно воспользоваться.
В онлайн-магазинах то же самое.
Я там не пользуюсь, потому что померить нельзя, потрогать нельзя. Я не люблю.
Что? Поддаешься на скидки, а потом уже разочаровываешься, скажем так.
Вы пользуетесь «Черной пятницей», так называемой, когда
нет,
скидки?
Нет, никогда.
Почему?
Ну, зачем? Я могу и так купить.
Ну, там же неплохие вещи и подешевле.
Ну, откуда вы знаете, какие там вещи? Их просто сбросить надо, потому что конец года, склады забитые. А с Нового года уже новые договора и новые вещи идут, а эти надо сбросить, они не нужны.
То есть это все равно невыгодно?
Нет, абсолютно.
У меня времени нет ездить на эти мероприятия, если только там мимоходом где-то я проходила и могу зайти. А так специально нет. Я не люблю эту толкучку, не, это не мое.
А в скидки верите, что это действительно ну, стоящие вещи, скидки большие?
Ну, вы знаете, верю. Не знаю, насколько действительно правдиво, но, во всяком случае, верю.
Центр защиты прав потребителей напоминает, что на товаре обязательно должна быть указана прежняя цена, с которой идет скидка. Если вы решили что-то купить в интернет-магазине, то нужно сравнить цены на выбранный товар с предложениями других онлайн-продавцов. Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
Вместе с вами была информационная программа «Домская площадь». В течение следующих этого дня вас ждет много интересного в эфире Латвийского радио 4. Слушайте программу «Открытый разговор» в полдень. Там будут обсуждать, какие касаются пенсионеров, ожидания, потребности, решения. На правах хозяина после 11 часов голосования меньшинством на собрание жильцов, плюсы и минусы в программе «Мысли, звуки, встречи» после 4 радиоэкскурсия, выставка, которая проходит сейчас в театре «Дайлас», вот там, может быть, пройдет такая радиоэкскурсия по этой выставке. С 5 до 6 в программе подробности слушайте о том, как будут развиваться события дня сегодняшнего. Я же прощаюсь с вами. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Гулбе, продюсер программы Наталья Пориэта. 27 ноября на календаре.